Jimmy.
Далі у студії Алена Ціханович. Працягуємо програму. Судили одразу двух незалежных журналистов за супрацовництво с замежными СМИ без аккредитации. Андрея Мялешку с Городни и Александра Буракова с Могилёву. У этой погодине так само. Ці ёсць Беларуси выгода от перепродажу харчов у России и какие перспективы сланцевого газу у Беларуси. Дякуючи російському ембарго на поставку продуктів з країн, які осудили агресію Росії супроць України, значний уздим переживає перепрацовуюча галіна Білорусі. Але наскільки сумлінні білоруські витворці у відносинах до російських споживців? Що насамреч ховається за лейблом «зроблено у Білорусі»? Сьогодні цікавий журналістів з Білорусі і Росії поспробував задоволити міністр сільської господарки Леонід Зайц. Його послухав і наш кореспондент Ігор Корній.
Харчовое импортозамещение у вынику асимметричного отказа на политичные санкции Заходу уже не первый месяц выкликает кпины с боку аналитиков как у Москве, так и у Менску. Мовляв, возникли с полицей креветки норвежские, зато и з'явилися белорусские. Перекрыли доступ итальянским гатункам сыру пармезан, вакантное место тут же заняли аналогичные из Беларуси. Думкою министра Зайца на конт такой з'явы потекавились нават представники уладных медиев. Так, журналистка Советской Белоруссии запытала, как он сам успрымает такое понятие, как белорусский лосось.
У нас в Республике Беларусь 8 предприятий, которые занимаются сегодня торговлей, переработкой рыбы. 3 предприятия, которые обеспечат поставку готовой продукции на рынке Российской Федерации. Кроме этого, мы достигли понимания с Россельхознадзором по тем аккредитованным предприятиям Норвегии, откуда разрешено было завозить рыбу в Беларусь для последующей переработки. И объемы рыбы, поставляемые из стран, по которым наложены санкции, увеличены порядка на 1,4 тысячи тонн относительно аналогичного периода прошлого года. Все находится под контролем. Та рыба, которая поставляется с Норвегии сегодня в основном, проходит очень глубокую переработку, меняется код товара и поставляется продовольственный рынок Российской Федерации.
Поводле керовника аграрного ведомства, практично по всех позициях рост поставок харчевания в Россию истотно вырос, а до конца года улады различивают перекрыть показники минулого года амаль у полтора раза.
За август месяц поставлено 5,3 тысячи тонн мяса птиц, это практически 115% в ночном периоду прошлого года. 9 тысяч тонн поставлено масло, или 148%. Поставлено 17,5 тысяч тонн сыров, или 141%. 1% цельномолочной продукции поставлено в объемах 100% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом роста производства молока в Республике Беларусь 112,6%, это каждый день поставляется на 1600 тонн молока больше, чем на личную дату прошлого года. Поэтому имеется такая возможность увеличить наши объемы в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года.
Активность белорусских поставщиков, а некоторые из них не цураются того, как выдавать замежную продукцию за Беларусь, русскую, просто переклеивши налепки на пакунках, уже не раз выкликала бурення российских наглядных органов. На прозрыстой союзной мяжи повстали пункты огляду фуров с белорусскими номерами, якія вязуть товары у соседнюю краину. З уладных кабинетов нават чулися погрозы пачать разбор у раде одиной экономичной просторы относно теневого реэкспорту. Министр Леонид Заяц лічыць, что никаких подстав для этого нема.
Посты на Брянском, Смоленском, Псковском направлении Российской Федерации. Здесь мы никаких претензий не имеем. Принципиально подходы Россельхознадзора. Мы никакого возмущения со стороны предприятий Республики Беларусь никогда не высказывалось и не выскажется. Потому что мы сами заинтересованы в том, чтобы наша продукция имела высокие потребительские свойства и никого не вызывало сомнений в безопасности. Поэтому ради бога выставили, значит выставили, пусть проверяют. А мы будем обязательно в поставках той продукции, которая будет вызывать повышенный спрос потребителей Российской Федерации.
Журналисты из российского десанта попросили так само господара Зайца растлумачить схемы поставок молочной продукции, вырабленной за уразвязовского молока, якое Беларусь закупляет в Польше и краинах Балтии. Міністр запевнює, що гэтая позиція узгодненая з Москвою, а об'єм молочних рекав за межа мізерний у порівнянні з тим, скільки перепрацьовується айчинної сировини.
Після прийняття санкцій не заборонено Білорусь поставляти сирьо, яке пройшло переробку на молочних підприємствах Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Для послідовної поставки наших підприємств переробки з цілею поставки готового продукту на продажні ринки Російської Федерації. З 1 августа по 2 октября поставлено на предприятие переработки Республики Беларусь молока в объемах 22 тысячи тонн. Много или мало, наша страна перерабатывает в месяц порядка 510 тысяч тонн. Это 2,8% имеет отдельный вес именно импортное сырье. Мы очень принципиально относимся к тому сырью, который поставляется именно этими странами.
При этом Леонид Заяц нарекает, что рост физического объема экспорта белорусской продукции в Россию не дает дивидендов у доляровом эквиваленте. Причина, по його словах, обесценювання російського рубля, бо менавіта в гетій валюті відбувається розлік за товари і харчі, поставлені з Білорусі.
Пресову конференцію міністра навідав Ігор Корній.
Белорусский парламент меркует ратифицировать домову об Евразийском экономическом союзе с певными оговорками. Насколько распаўсюджаны в международных отношениях такая практика? Какую реакцию России могут выкликать гэтые намеры официального Минску? Чи удастся Беларуси добиться знятия обмежеваний и вынятков у домов об створении Евразес? На гэтые да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Артём Шрайбман і эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Утрака экспертаў пазней у эфіры. Гарадзенский районный суд признал журналиста-фрилансера Андрея Мелешку виноватым у вырабе и распаўсюдзе информации для замежных СМИ без отповедной аккредитации. Мелешка вины не признал и мае намер обскарживать решение у областным суде. Передаем Михаил Корнеевич.
Андрея Мелешко обвинователи поводили милицейского протоколу у тем, что он брал интервью у выкладчика Городенского державного университета имя Купалы Олега Созинова подчас конференции, якая отличилась утворения нового экологичного заказника на территории Городенского района. А позднее, мовляв, интервью заявилось на польском радио рация. Сегодня в суде свечил выкладчик РДУ Олег Созинов, який потлумачил, что гутарил подчас конференции с Мелешком и воспринимал гутарку как интервью, бо давно знаком с Андреем и ведая его как журналиста. Так само за свідчив, що гутерка записувалася на звичайний диктофон без яких-кольвік леготипів і не було ніякої розмови, що цей матеріал з'явиться у заміжним СМІ. Мелешка потлумачив суду, що гутерка з Созіновим насамреч відбулася, і він зробив невелику нататку і дослав її на білоруський сайт «Будьмабай». Але ніякого інтерв'ю на радіо «Рація» він не відправляв. Больш за той, він заявив, що не супрацовніше з радіо «Рація» після того, як літас отримав попередження від прокуратури. У свою чергу адвокат Мелешки Андрей Щепятков запотребував суду спинить справу, бо в матеріалах, накерованих у суд міліціянтами, відсутнічають докази вини Мелешки. По-перше, складаючи протокол на Мелешку, сопрацовник міліції навіть не зустрівся з ним, а тільки долучив до справи довідку, що навідував квартиру, але йому нібито не відчинили. Це знеправдив і адвокат, і Мелешка. Бо у квартирі 98-годова бабуля, яка не ходить, і батьки Мелешки, так само у пенсійному віку, які увесь час вдома і доглядають бабулю. По-друге, адвокат цитував протокол, яким говорилося, що Мелешка брав інтерв'ю для радіо «Рація», не маючи на гэта акредитації. Але у справі є довідка з МЗС, яка датується 5 травня, про те, що Мелешку акредитації не видавали. А гутарка Мелешки з Созіном відбулася 26 жнівня. Міліціянти не порупилися поцікавитися, чи отримав за цей час Мелешка акредитацію, бо термін їх довідки скончився 3 місяці тому. І на агул задавався питанням адвокат. Навошта Мелешку була акредитація, коли він брав інтерв'ю не для радіо «Рація», а для білоруського портала. Поводле адвоката, міліціянти самостійно, не виходячи з кабінета, зробили такі вислови і склали протокол бездоказно. У матеріалах справи фігурував CD-диск, який був огучений у суді. На ньому гучав голос Олега Созінова, і це подавалося як витримка з інтерв'ю, яке нібито записав Мелешка. Хоч ніякого голосу Мелешки там не було. Не було навіть відзначено, коли, де і о якій годині це було записано. Просто запис голосу без яких-кольвечі підводів і коментарів. Адвокат констатував, що на конференції присутній прысутнічала больш за 20 чалавек, і кожны мог запісаць дакладчыка і змясціць гэта ў інтэрнэце. Суддзя гарадзенскага раённа суду Ганна Лявусік не ўзяла пад увагу довадаў ні Мялешкі, ні адваката. Ейнае рашэнне штрафу па мере 35 базавых велічыняў, што складае 5 250 000. Андрэй Мялешка пасля вынесенага рашэння выглядаў схваляваным і сказаў, што абавязкова падаць скаргу ў абласны суд.
Як і казаў мой адвакат, так і я, ў прынцыпе, пагаджаюся з ім, што суддзя павінна была адправіць гэтую справу на дапрацоўку, а не адразу выносіць вырак. Не ведаю, якім чынам яны склалі гэтую судовую справу. Яны проста яе высасалі з пальца. Ну, мы далей будзем падаваць скаргу ў абласны суд, падзяюся дайсці да Верховнага суда і там да міжнароднага суда па правах чалавека, які вырашае такія пытанні.
У залі суду прысутнічалі сябры гарадзенскай арганізацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў. Шмат у каго працэс выклікаў смех, асабліва калі паказанні даваў вучоны батанік, які ніяк не мог уцяміць, за што судзяць журналіста, які распаўсюджвае інфармацыю пра экалагічны заказнік. Прабаронца Владзімір Хельманович дадаў, што гэта яшчэ выглядала і вельмі сумна.
Чарговы раз мы сталі сведкамі абсурднага адміністрацыйнага працэсу ў дачыненні да незалежнага журналіста. І чарговы раз чарговая суддзя, на гэты раз Ганна Лявусік, выканала палітычны заказ. Парушаны працуальныя нормы з боку міліцыі былі. Ніякіх доказаў таго, што Мялешка вырабіў гэты матэрыял, а па сутнасці мы ўбачылі чарговасць беззаконне. Нават у рамках гэтага законадаўства суддзя не мела ніякога юрыдычнага і маральнага права выносіць такі прысуд, на маю думку.
Журналіста фрылансера Андрэя Мялешку звінавацілі паводле артыкула 22.9, частка 2, у незаконным вырабе і распаўсюдзе інфармацыі. Сёлета ў чэрвені кастрычніцкі суд горадні ўжо штрафаваў Мялешку на 4,5 мільёны рублёў за матэрыял, падрыхтаваны для замежнага СМІ.
І сёння ж у Магілёве пачалі разглядаць справу супраць незалежнага журналіста Александра Буракова. Яго вінавацяць таксама ў незаконным вырабе прадукцыі для замежнага сродку масавай інфармацыі. Буракову пагражае штраф да 50 базавых велічыняў. Навіны з Магілёву пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння судзілі адразу двух незалежных журналістаў за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Андрэя Мялешку з Горадні і Александра Буракова з Магілёву. Расце экспарт харчовай прадукцыі з Беларусі ў Расею, але рост не дае дывідэндаў у даляравым эквіваленце. Пра гэта паведаміў журналістам міністр сельскай гаспадаркі Леанід Заяц. Беларусь можа ратыфікаваць дамову аб Еўразійскім саюзе з загаворкамі. Такі варыянт вынікае з законапраекту, які атрымалі для вывучэння дэпутаты. Працягваецца тыдзень супраць смяротнага пакарання. Падтрымаць яго ў Менск прыехаў уплывовы чэшскі палітык Карл Шварценберг. На рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты са сланцавых парод. І да гэтай тэмы больш падрабязна. У верасні ўпершыню ў гісторыі нафтавай прамысловасці Беларусі на рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты са сланцавых парод. Новую сідравіну пачалі свідраваць у лютым у Петрыкаўска-Ялецкім пакладзе рэчыцкага радовішча. У выніку асваення сідравіны рэчыцкае радовішча атрымала прамысловы прыток нетрадыцыйнай нафты са шчыльных парод, якія характарызуюцца вельмі нізкай пранікальнасцю. Да апошняга часу паклады нетрадыцыйнай нафты былі недасяжныя для беларускіх нафтавікоў. Але дзякуючы новым тэхналогіям цяпер праз новую свідравіну здабываюць 20 тонн нафты ў суткі. Шмат гэта ці мала, высвятляла Кацярына Зайкоўская.
Паводле афіцыйнага паведамлення на сайце «Беларусьнафта», запасы сланцавай нафты тут могуць скласці да 700 тысяч тонн. Гэтая лічба складае толькі 3% ад той колькасці нафты, якую штогод імпартуе Беларусь з Расіі. Эксперт у нафтагазавай галіне Тацяна Манёнак адзначае, што імкненне да дыверсіфікацыі крыніцаў энерганосьбітаў асабліва актуальна для Беларусі, якая сёння татальна залежыць ад Расіі ў пастаўках нафты і газу.
Гэта памкненне сапраўды пахвальна. Кожныя спецыялісты кожнай краіны і кожная краіна імкнецца максімальна дыверсіфікаваць пастаўкі энерганосьбітаў, асабліва гэта актуальна для Беларусі, якая, можна сёння сказаць, татальна залежыць ад Расіі ў пастаўках нафты. кошти і російського газу. Тому, звісно ж, візити перший попит, перше тримання цієї нафти сланцевої для Білорусі, ну, це поки що просто сигнал, що, справді, білоруські спеціалісти, професійні нафтовики, які мають, справді, багатий опыт добычі, і дякуючи тому, що з'явилися нові технології, і в білоруських спеціалістів, звісно, це не та на доволі.
Але казати про те, що нова криниця нафти істотно і серйозно підвищить енергобезпеку Білорусі, покуль вельми рано. Як відзначила експерт, сьогодні Білорусь імпортує з Росії каля 22 мільйонів тонн нафти. І коли порівняти гэтую лічбу з той, яка відповідає здобычі сланцевої нафти поводле нових технологій, то гэта мізерная лічба.
Це не вельми мізерний об'єм у порівнянні з тим, що які об'єми потребуються сьогодні білоруським нафтопереробним заводом, бо Білорусі, яка вибиває усього 1,6 мільйонів тонн нафти, а нафтопереробним заводом, який використовує 22-23 мільйони тонн, звісно, це вельми залежне від імпорту нафти.
Белорусские нафтовики различивают у худким часе почать добычу сланцевой нафты яше с одной седровины, что свечить про пошук крыницу нероссийской нафты. Однако эксперт у энергетичной галине и автор идеи Балта-Черноморского нафтового коллектора Станислав Гусак личит, что у Беларуси покуль еще для этого зроблено вельми мало.
У нас в Беларуси вельми мало зроблено для того, как найти новые крыницы нафты. Справа в том, что Россия давала великую колькость нафты, и этого было досить, как нашу Беларусь кормить. А зараз, вот мы бачим на прикладе с Украиной, как решается питание и с газом, это думаю, так само буде вирішатися питання із нафтою, і Росія на вогул стане заправкою Китаю. Ну і Білорусі треба рихтуватися до того ж. Отримав свободу, треба буде думати, як Білорусь забезпечить ось енергоносити. Зроблено вельми мало. У Білорусі є і уголь, є і нафта, є і газ, і попутний газ можна додавати його і використовувати.
Калі ж знайсці свою нафту не атрымліваецца, то яе можна завозіць з арабскіх краінаў ці замяняць вуглём, як гэта робіцца ў Кітаі, кажа эксперт.
Нафта ёсць у арабскіх странах. Ірані, Іракі ёсць нафта. Можна адтуль везці нафту. Ну, я думаю, не так много зроблена, каб добры пошук зрабіць гэтай нафты па Беларусі. Трэба ось этот пошук разгартаць, як можна хутчэй. Хэмцы ў вайну ўсе нефтепрадукты рабілі з вугля. Можа, калі падлічыць, вот колькі будет коштовать, потому что уголь зараз в повседневной Африке ничего не коштует, только перевозка больше будет коштовать. Вот. Китай зараз весь процентов 80 працует на нефтепродуктах, которые вырабатывают из угля.
Комментар Станислава Гусака.
Живая свобода Галины Тихонович.
Сёння Уладзімір Пуцін адзначае сваё 62-годзе ў Тайзе, а прыхільнікі расійскага прэзідэнта з нагоды яго народзіна ўладзяць шэраг мерапрыемстваў. Так шматтысячнае шэсце адбылося ў чэчэнскай сталіцы. На марш выйшлі 100 тысяч чэчэнцаў, якія былі апранутыя ў колеры расійскага і чэчэнскага дзяржаўных сцягоў. Ну а ў Маскве Уладзіміра Пуціна павіншавалі спецыяльнай выставай, якая прысвечана ягоным дасягненням. Яна называецца «12 подвігаў Пуціна». До мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Навумчык, і перш за ўсё дзеля таго, каб расказаць пра яшчэ адно значэнне даты 7 кастрычніка ў Расіі, што успамінаюць сёння не толькі дзень нараджэння Пуціна, а і трагічную дату, гэта забойства журналістки «Новой газеты» Ганны Политковской, якая была якраз вядомым крытыкам Путіна якраз за яго чачэнскую палітыку. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International правяла акцыю «Кветкі для Ганны», у якой узяло удзел і Радыё Свабода.
Так, Алена, сёння да дому, дзе жыла і дзе была забіта ў пад'ездзе гэтага дома Ганна Палітковская, журналісты склалі кветкі і старонкі газет альбо выдрукаванняў з інтэрнэту. Пра яе ў тым ліку там былі прадстаўнікі нашага радыё. Акцыя праходзіць у еўрапейскіх сталіцах і ў Амерыцы. Вы прыгадалі, што сёння адзначаюцца дзень народзіна Уладзіміра Пуціна. Сапраўды, калі прыгадаць падзеі 8 гадоў даўніны, дык вот гэтае забойства Ганны Палітковскай супала з днём народзіна Уладзіміра Пуціна. І у пэўным сэнсе было такім сімвалічным сімвалічна такой мяжой, якая вельмі яскрава адрэзала спадзяванні шмат каго, у тым ліку з расійскай інтэлігенцыі, на Пуціна, як на нейкую надзею адраджэння Расіі. А показала, что вот наступает новый период. Между прочим, тогда сам Владимир Путин, коли памятаете, заявил, что это забойство Политковской сделало ему больше шкоды, чем ее артикулы. Эта заява была вельми адмовно спринята у России, не только в России, и на Заходе. У Франции интеллектуалы выказались тогда вельми резко, именно вот с этой заявы. І калі гаварыць пра следства, следства ішло даволі доўга. На гэты момант асуджаная ад 11 да пажыццёвага зняволення непасрэднай выканаўцы забойства Ганны Паліткоўскай, але да гэтага часу не названы замоўца альбо замоўца гэтага забойства. І на сайце Радыё Свабоды ёсць інтэрв'ю з сынам Ганны Паліткоўскай, які кажа, што паралельнае расследаванне, якое вядзецца, у тым ліку і рэдакцыя новай газеты грамадскасцю, яно паказвае, што вот афіцыйная версія, называліся нават у якасці замоўшчыкаў, называўся Барыс Беразоўскі. Ну, гэта не так. Але, канешне, яны не могуць сказаць, хто, таму што тут патрэбныя доказы. Факт застаецца фактам, што канкрэтны замоўца альбо замоўцы да гэтага часу не названы, і блізкія Ганны Паліткоўскай лічаць, што кропку ў гэтым расследаванні ставіць рана. Сёння, між іншым, таксама на сайце Радыё Свабода можна паглядзець тэлеперадачу. Па-руску яна называецца «Настаящае время». Гэта новы прадукт Радыё Свабода тэлевізійны. І там інтэрв'ю з Міхаэлем Хадарковскім, які наведаў Вашынгтон, які сказаў, што вось тыя працэсы, якія адбываюцца ў Расіі, гэта прававы нігілізм і іншае, гэта вынік так званага алігархічнага капіталізму, вынік таго, што на пэўным некім этапе кіраўнік Расіі пачаў сам вырашаць, хто будзе алігархам, а хто не будзе алігархам, і рабіў пераразмеркаванне маёмасці. Гэта было крыху, можа быць, дзіўна чуць ад самога алігарха, якім быў, мы ведаем, Міхаэл Хадарковскі. Тым не менш, Хадарковскі зрабіў пэўны...
А што ён кажа з вышыні свайго вопыту?
Вот ён зрабіў пэўныя прапановы. Па-перше, ён прапанаваў перагледзець вынікі прыватызацыі. Якраз спасываючыся вот на гэтую практыку прызначэння алігархаў. Ну, ясна, што проста даецца магчымасць пэўным людзям, якія блізкія да Крамля, зарабляць грошы, прадаваць нафту, газ і гэтак далей. Другое, што прапанаваў Хадарковскі, гэта памяняць сістэму падаткаабкладання, зрабіць больш дынамічны і больш лаяльны да бізнэсоўцаў. Ну і нарэшце ён, канешне, выступіў за дэмакратычнае пераўтварэнне, за больш адкрытае грамадства.
Сергей, яшчэ спытаюся, ці адказаў ён на пытанне, ці збіраецца ён ісці ў прэзідэнта Расіі?
Вот на гэтае пытанне ён адказаў такім чынам, што ён мае заняткі значна больш цікавыя, чым палітыка, грамадская дзейнасць, нейкая іншая, магчыма, бізнес, што магло б даваць падставы думаць, што ён не пойдзе ў прэзідэнта. Але, як ён сказаў, калі грамадства расійскае яго пакліча, дык ён выканае то, што ад яго патрабуе грамадства.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергея Навумчыка. Зараз да падзеі ва Ўкраіне. Істотнай актывізацыі баевікоў і расійскіх вайскоўцаў у Донбасе апошнім часам не назіраецца, але ў партыі ДАІ баі за Донецкі аэрапорт працягваюцца. Не выключаны выступ наступ на Марыуполь. Пра сітуацыю ў зоне баявых дзеянняў у інтэрв'ю Радыё Свабода расказаў каардынатар руху інфармацыйны супраціў Дмітрий Тымчук.
Мы фиксируем с начала перемирия, вот где-то порядка от 20, пик, по-моему, у нас было 75 обстрелов. Но оно идет волнами, там четкой закономерности нету. Есть определенная закономерность с прибытием российских гуманитарных конвоев. Буквально через сутки после каждого конвоя резко возрастало количество обстрелов. Но по нашим предположениям, это связано с тем, что эти гуманитарные конвои доставляют боеприпасы. Но другого объяснения как бы нету. Что касается картины в целом, то мы видим просто общую задачу сейчас дестабилизировать ситуацию.
Одночасово протягиваются упартые бои за Донецкий аэропорт, який на сегодняшний день украинские силовики контролируют цалком.
Была ситуация день назад, когда удалось захватить боевикам первый этаж терминала, но они там буквально пробыли час, после чего были не просто выбиты, а наши силовики еще отбили грузовой терминал, который ранее контролировался боевиками, и заняли гостиницу, откуда велся огонь. То есть там говорить о том, что мы как-то сильно сдали позиции, не приходится.
Поводле даденных Тымчука, на минулом тыдне российские армейские подразделения вышли с Донецку, але некоторые российские кадровые специалисты застались. Гэта карэктавальнікі артылерыйскага агню, аператары выведных беспілотнікаў и гэтак далей.
Тем не менее, несмотря на их наличие вот этих узких специалистов, общий уровень боевиков местных, вот даже российских наемников, не сравнится с уровнем подготовки российских десантников. То есть мы наблюдаем абсолютно непрофессиональные действия. Ну, когда, допустим, они выгоняют на взлетные полосы танки, которые тут же расстреливаются из гранатометов нашими бойцами. Ну, то есть эффективность их действий значительно упала.
Але калі з Донецку российские кадровые подразделения выведены, то в целом у Луганской и Донецкой областях российские части застаются.
Мы, во-первых, фиксируем как минимум 4 батальонных тактических группы. Мы фиксируем ротные тактические группы, диверсионно-разведывательные группы, особенно в полосе от Новоазовска и туда на Тельманово. Мы их общую численность сейчас оцениваем где-то до 3000 человек. Но для сравнения, еще 3 недели назад мы оценивали где-то порядка 5000. То есть часть они все-таки выведены.
Тымчук отзначает, что сегодня можно обозначить на усходе Украины 3 горячих пункта.
Это Дебальцево. Они будут стремиться в этом котел, хотя сил, по нашим данным, у российских войск недостаточно для того, чтобы взять котел там, наше подразделение. Вторая горячая точка — Донецкий аэропорт. И самое потенциально опасное направление — это Мариуполь. Но если касается других районов Донецкой и Луганской области, то речь идет о дестабилизации ситуации и далее. И попытке захватить все больше территории, но без четкой цели. То, что касается Мариуполя, то кстати, совершенно очевидно, это пробитие сухопутного коридора к Крыму. И вот как раз здесь мы ожидаем, что могут быть наступательные действия. Но на данный момент та группировка российских войск, которую мы видим в районе Новоазовска, то есть российские наемники, боевики местные, в целом мы оцениваем где-то в 4000 человек. Но этого недостаточно для того, чтобы, так сказать, взять штурмом Мариуполь. Они попытались его драть на протяжении последних недель с лоб, то есть со стороны Новоазовска не получилось, там уже достаточно серьезная оборона организована. Сейчас они прощупывают зону севернее на Мариуполе, мы думаем, что следующее наступательное действие будет с севера.
Тем часом украинские улады не лишние афишуют то, что отбывается в зоне боевых деяний. Поводле Тымчука, информационная политика державных структур Украины сводится до того, как максимально ховать реальный стан речев.
Украинская власть сейчас нацелена на выборы, и она стремится доказать, что, в общем-то, нам не надо сейчас проводить какие-то активные боевые действия. Перемирие, как говорят госструктуры, в целом соблюдают, хотя как о соблюдении идет речь, непонятно. И, в общем-то, делается все, чтобы дотянуть ситуацию до выборов. А после выборов уже там как карта ляжет. То есть как дальше будет решение будет принимать официальный Киев, ну, в данный момент сказать трудно.
Сказал у интервью «Свободе» Дмитрий Тымчук. Еще раз основные темы дня. Сегодня судили одразу 2 незалежных журналистов за супрацовництво с замежными СМИ. Расте экспорт харчовой продукции из Беларуси у Россию. Про это заявил министр Леонид Заяц. Беларусь может ратификовать домову об Евразийском союзе заговорками.